Я с трудом поднял голову, понимая, что не должен пропустить ни звука из его прощальной речи.
«Сейчас я как никогда уверен, что твоего могущества хватит на то, чтобы не слишком долго оставаться здесь, в тихом городе», — выразительно сказал он.
«Как это? Ведь вы сами только что говорили, тихий город не отпускает никого».
«Мёнин, однако, отсюда ушел», — напомнил Джуфин. «Правда, ему на это понадобилось несколько тысячелетий. Но откуда нам знать, каким образом течет здесь время? Ты шустрый парень, сэр Макс. Уверен, ты быстро найдешь выход. Я тот, кто тебя придумал. Мне виднее».
«Ладно», — согласился я. «По крайней мере, мне приятно думать, что вы правы. И что из этого следует? Если я выберусь отсюда, я могу вернуться в Еха?»
«Ни в коем случае»,
— твердо сказал Джуфин.
«Именно об этом я и хотел тебя попросить. Если ты вернешься, нет никаких гарантий, что мир уцелеет. Мёнин побывал на родине после долгой отлучки. Мне показалось, что он разочарован. Не думаю, что его желание сохранить мир осталось столь же искренним и страстным, как прежде. Ты сам вряд ли испытаешь разочарование. Но когда мы счастливы, сила наших желаний ослабевает. Так что...»
«Можете не продолжать», — кивнул я. «Я все понял. Могу дать вам торжественную клятву, что никогда не вернусь в Еха. И никогда не буду слишком счастливым. Собственно, эти вещи взаимосвязаны».
«Не нужно торжественных клятв. Достаточно того, что ты все понимаешь. Ты очень мудрый мальчик».
Я поморщился. Джуфин вполне мог бы обойтись без этого задушевного обращения «мальчик» и без комплиментов. Зачем? Он и так добился своего. Теперь он может покинуть этот неуютный дом и оказаться на площади у сумеречного рынка, пройтись по мозаичным тротуарам к дому у моста, пока в зеленоватых сумерках один за другим зажигаются оранжевые фонари, а ветер с Хурона разносит по городу сладкий запах горячих пирожков, которые пекут и продают прямо на мостах. Черт бы все побрал! Мое давешнее усталое равнодушие вдруг сменилось беспричинным гневом. Все к лучшему. Куда легче и приятнее ненавидеть Джуфина, чем сходить с ума при мысли, что я больше никогда не увижу этого человека, человека, который меня, кстати сказать, выдумал. О, Господи. Еще немного, я бы полез с ним драться, просто потому что ярость облегчает боль. Я стиснул зубы. Джуфин адресовал мне вопросительный взгляд. Кажется, он действительно не понимал, что со мной творится. «Я был бы очень признателен, если бы вы теперь говорили со мной как с чужим человеком, с которым вас не связывают ни судьба, ни дружба, ни общие воспоминания», — наконец сказал я. «Так будет проще. Тот Макс, которого вы называли мальчиком, только что умер. Его жизнь, ваш замечательный подарок, закончилась. Началась другая жизнь. Возможно, не такая замечательная. Но моя. Не нужно воскрешать симпатягу Макса, а то он чего доброго бросится вам в ноги с жалобным воем, будет выклянчивать возможность вернуться в Еха, пусть не сейчас, а когда-нибудь, хоть на часок, напоследок. А там сиганет вниз головой из чердачного окна своего мохнатого дома или других глупостей наделает. Поэтому не тревожьте мертвых, Джуфин. Возвращайтесь домой, и все будет хорошо». Я чувствовал, что несправедлив к нему, но ничего не мог с собой поделать. К тому же нам обоим следовало бы сохранить друг о друге не слишком приятные воспоминания, чтобы не сожалеть о потере. Разве не так?
«Да, я понимаю»,
— тихо сказал Джуфин.
«Вы правы. Сэр Макс из Еха действительно умер. Каждый из нас будет оплакивать его в одиночестве. И вы, и я, и другие. Но мир не рухнет от наших слез. А значит, все было правильно спланировано. Да и сделано на совесть».
«Конечно, все было правильно», — эхом откликнулся я. «И не просто правильно, а великолепно. Ваш план по спасению мира — само совершенство. Иначе и быть не могло. Аве, Джуфин сияющий, живые и мертвые рукоплещут вам. А теперь идите, ладно? Я мертвый». Мягкий сухой хлопок двери свидетельствовал, что он исполнил мою просьбу. Только тогда я решился отвернуться от окна и оглядеть опустевшую комнату. Какая неосторожность. Этот жест дорого мне обошелся. Мышечные усилия, необходимые для того, чтобы развернуть корпус на пол оборота, напомнило мне, что я все еще жив. Я? Кто я? Что я такое? Плод воображения сэра Джуфина Халли? Изобретательное древнее чудовище, изыскавшее хитроумный способ принять человеческий облик? Вершитель? Атлант? Впрочем, все это романтический бред, пустые фантазии. В данном случае я просто слабый, привязчивый, сентиментальный, уязвимый человек, которому больше никогда не придется вдыхать сладостную сырую смесь речного ветра и пряного дыма, пробовать на вкус только что сваренную камру и ступать ногами по разноцветным мозаичным мостовым еха. Мое тело, опьяненное невиданной доселе дозой смертной тоски, взбеленилось, вышло из-под контроля. Боль, поскольку я запретил себе испытывать душевную боль, она превратилась в физическую, заставила меня сложиться пополам. Из горла вырвались сдавленные рыдания, но слез не было. Только воздух, который я выдыхал, почернел от печали. Так прошла вечность. В каком-то смысле она продолжается, и я все еще корчусь на теплых деревянных досках, окрашенных в медово-желтый цвет. Но мне, хвала магистрам, удается игнорировать этот факт. А потом я встал и отправился к умывальнику, приоткрыв по дороге платяной шкаф, дабы убедиться, что он не пустует. Помыться, переодеться в чистое, взглянуть на мир, в который меня занесло, и как следует перекусить. Вот что мне требовалось, как любому новорожденному, к слову сказать. Это звучит как метафора, поскольку мне, разумеется, не пришлось выкарабкиваться из материнского чрева. И все же это гораздо больше, чем просто метафора. Я не чувствовал себя новорожденным. Я был таковым. Дверь, захлопнувшаяся за Джуфином, обрезала некую невидимую пуповину, связывавшую меня с прежней беспокойной, но счастливой и безопасной жизнью под крылышком у собственного создателя. Теперь мне предстояло остаться один на один с внешним миром, каким бы он ни оказался. Я умылся, вытер лицо мягким темно-зеленым полотенцем, обошел дом. Он показался мне вполне уютным. Ничего удивительного. Мои вкусы, теоретически говоря, должны были полностью совпадать со вкусами Джуфина. Очередное воспоминание о нем заставило слезы навернуться на глаза. Я вытер их полотенцем, которое, оказывается, машинально прихватил с собой. С удивлением отметил, что слезы, оказывается, действительно приносят облегчение. Я оплакивал Джуфина. Как оплакивают умерших друзей. Ничего метафизического в моей печали больше не было. Нормальная человеческая грусть, на смену которой когда-нибудь придет забвение. Придет, придет. Куда оно денется? Я предвидел, что мне предстоит провести еще не одну ночь, выплевывая в подушку сдавленные рыдания. Я знал, что воспоминания едкой кислотой выжгут мою жизнерадостность. Я знал, что мои потери из числа тех, с которыми не смиряются. Я все знал. Однако это знание больше не ужасало меня. Печаль станет главным настроением моей новой жизни? Что ж, я был готов принять и эту судьбу. Какая ни есть, а все же моя. Лучше иметь такую судьбу, чем вовсе никакой. Говорят, что смирение требует мужества. Наверное, это правда. Но иногда смирение становится единственным источником мужества, в этом я убедился на собственном опыте. Вечером того же дня, впрочем, я не уверен, что это был именно вечер, поскольку в тихом городе всегда царят сумерки, я сидел в салоне с белокурой хозяйкой которого познакомился несколько часов назад. Я вернулся, чтобы отведать ее горячий шоколад и ванильные булочки. Наше мимолетное знакомство было единственным мостиком между мною и сторожилами тихого города. Оно дарило мне возможность тешиться иллюзией, будто мне есть куда пойти. Что ж, тот, кто не имеет ничего, готов довольствоваться малым. «В тихом городе не принято спрашивать у незнакомцев, как они сюда попали», — доброжелательно говорила она. «В первую очередь, потому что мало кто из нас способен дать вразумительный ответ на этот вопрос, даже оставшись наедине с собой. Но у нас считается хорошим тоном рассказывать друг другу о своей прежней жизни. Привирать не возбраняется. Ронять слова, как янтарь и цедру, чем не развлечение? Я, кстати, благодарная слушательница. Имейте это в виду, если вам хочется выговориться».
«Наверное, когда-нибудь захочется», — согласился я. «Но для начала я предпочел бы послушать. Вас, например».
«Вам не слишком повезло», — усмехнулась она. «В моей прежней жизни не было ни подвигов, ни чудес, ни трагедий. Думаю, я и жива-то до сих пор лишь потому, что обо мне написал стихи один мой поклонник, который потом прославился. Нам обоим повезло, но мне больше, чем ему. Но погодите, я непременно перезнакомлю вас с моими завсегдатаями. Среди них попадаются весьма интересные личности и отличные рассказчики. К сожалению, эти качества редко встречаются в сочетании, но случается и такое. Ваш приятель Чифа, кстати сказать, относится именно к этой категории. Сокровище, а не клиент».
«В таком случае у меня для вас скверные новости», — вздохнул я. «Он здесь больше не появится».
«Почему?» — опечалилась хозяйка. «Решил коротать вечера в другом кафе? Разнообразие ради?»
«Разнообразие ради он решил коротать вечера в другом городе».
«Не понимаю».
Она озадаченно покачала головой.
«Это шутка? Такими вещами тут не шутят».
«Догадываюсь. Поэтому и не шучу. Он действительно вернулся домой. А я остался вместо него, что-то вроде